Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Вечер памяти Андрея Вознесенского», во второй части передачи слушайте «Концерт серебряных труб», «Право на поединок, судьба русского дворянина» и «Почему я чувствую, что чувствуешь ты». Традиционный для театра школы современной пьесы «Поэтический вечер» в этом году посвятили Андрею Вознесенскому и предложили выступающим тему «Художник и власть». Но ведущий Иосиф Рахильгаус на верности теме не настаивал, и невозможно сказать, чтобы мастера сцены, поэты и музыканты строго ее придерживались. Ирина Алферова очень живо рассказывала, как ездила с Ленкомом в Америку. Театр пригласил на гастроли Пьер Карден, а потом позвал нищих советских артистов в ресторан «Максим». Вознесенский же убедил Кардена подарить Алферовой и Елене Шаниной платье из своей коллекции. Ирина Алферова показала собравшимся в зале маленькое черное изящное платье, которое с тех пор ни разу не надевала. Валерий Белякович, художественный руководитель театра на Юго-Западе, заговорил о власти, но не о Вознесенском. Он рассказывал, как у его учителя Бориса Равенских отбирали малый театр и тут же читал монолог «Хлопуши» из есенинского «Пугачева». Кинорежиссер Виталий Манский на стихи не отважился. Он выступил с небольшой речью.
Мы, кинематографисты, часто себя отмазываем, говорим, что мы, дескать, заигрываем с властью, потому что мы не можем существовать без финансирования, мы не можем снимать кино. Да, и завидуем в этом смысле поэтам, которые никак не связаны. Ну, в конце концов, шариковую ручку можно купить в любом киоске, и вроде ты свободный художник. Но сегодня мы тоже теряем этот последний аргумент, потому что цифровые технологии нам дают абсолютную свободу. Вот у меня в кармане, например, сейчас лежат все голливудские студии вместе взятые, там маленькая цифровая камера, которую я всегда ношу с собой. Мы можем снимать фильмы, которые будем показывать на 100-метровых экранах, все в том же голливудском качестве, но не возникает свободных фильмов. Я не знаю, о Химкинском лесе, о башне Газпромовской. Нету. В прошлом году мы показывали картину Андрея Андреевича. Она называется «Лирика». Эта картина меня лично потрясла свободой этого человека. Вознесенский был в очень уже сложном положении. И он продирался, карабкался к зрителю сквозь вот все свое тяжелое состояние, потому что он не думал ни о чем, кроме одного. Общение с нами, с вами. И это свобода, которой можно только завидовать. А у меня этой свободы, к сожалению, маловато. Я тоже не снимаю в Химкинском лесе, черт возьми, хотя мог бы.
Народный артист и ректор института имени Щепкина Евгений Князев читал Михаила Светлова. Народный артист и руководитель театра Ермоловой Владимир Андреев выбрал Шекспира и Маркиша. Александр Галибин, главный режиссер театра Станиславского, Геннадия Шпаликова, Дмитрий Крымов, художник и режиссер, Иосифа Бродского, Игорь Иртенев и Вадим Жук читали свои стихи. Руководитель музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко Александр Тетель предложил зрителям послушать Кавафиса.
Александрийские цари. Сошлись александрийцы посмотреть на отпрысков прекрасной Клеопатры, на старшего Цезариона и на младших, на Александра и на Птолемея, что выступят в гимназии впервые, где их царями ныне назовут перед блестящим воинским парадом. Армян, медийцев и парфян владыкой всесильным Александра нарекли. Сирийским, киликийским, финикийским владыкою был назван Птолемей. Однако первым был Цезарион. В одеждах нежно-розового шелка, украшенный гирляндой гиацинтов, с двойным узором аметистов и сапфиров на поясе и с жемчугом на лентах, увивших ноги стройные его. Он вознесен был выше младших братьев, провозглашен царем среди царей. Разумные александрийцы знали, что это было только представление, но день был теплый и дышал поэзией. Лазурью ясной небеса сияли. Гимназий Александрии по праву венцом искусства вдохновенного считался. Цезарион был так красив и так изящен, сын Клеопатры, благославного потомок. И торопились, и к гимназию сбегались, и криками восторга одобряли на греческом, египетском, еврейском блестящий тот парад александрийцев. А знали ведь, что ничего не стоит, что звук пустой, цари и царства эти.
Сергей Никитин спел одну песню на стихи Давида Самойлова, а потом Вознесенского.
Любите при свечах, танцуйте до гудка, живите при сейчас, любите при когда. Ребята, при часах, девчата, при серегах, живите при сейчас, любите при всегда. Любите при свечах, танцуйте до гудка, живите при сейчас, любите при всегда.
По одному стихотворению Вознесенского читали почти все, особенно хорошо Алла Демидова. Все знают, что последние годы Андрей Вознесенский почти не мог говорить, он потерял голос. И выдающаяся актриса, сказав несколько слов о странных сближениях, читала подряд «Тишины хочу, тишины», то есть очень старое стихотворение, и еще одно, написанное в 2008 году.
Ну, хрестоматийное, тишины хочу, тишины, нервы, что ли, обыжжены. Тишины, чтобы тень от сосны щекоча нас перемещалась, холодящая, словно жалость, до спины, до мизинца ступни, тишины. Звуки будто отключены, чем назвать твои брови сопливо, понимание молчаливо, тишины. Звук запаздывает за светом, слишком часто мы рты разеваем. Настоящее неназываемо. Надо жить ощущением, цветом. Кожа, тоже ли человек, с впечатлениями, голосами. Для нее музыкальное касание, как для слуха поет соловей. Как живется вам там, болтуны, чай опять, кулуарный авралец, горлопаны. Не наорались тишины, мы в другое погружены. Ход природ неисповедимый, и по едкому запаху дыма мы поймем, что идут чабаны. Значит, вечер вскипает креварок, они курят, как тени тихи, и из псов, как из зажигал, светятся тихие языки. И второе стихотворение. Голос теряю, теперь не про нас, гостелерадио. Врач мой испуган, ликует Парнас, голос теряю. Люди не слышат заветнейших строк, просят садисты, голос как вор на заслуженный срок. Садится вправе на голос, отказано мне. Бьют по колесам, чтоб хоть один в голосистой стране был безголосым. Ржет вся страна, потеряв всю страну. Я ж только голос. Мною терапевту замучена рать. Жру карамели, вам повезло, вам не страшно терять. Вы не имели. Для миллионов я стал тишиной материальной. Я свою душу, единственный мой, голос теряю. ради тебя, ради в темном ряду белого платья, руки безмолвные разведу жестом распятия. Новый мой голос беззвучно поет, внутренний голос, жест бессловесный, безмолвный мой крик слышат не уши, у кого есть они, напрямик слушают души. Самые ранние стихи потом тоже бумерангом возвращаются и как бы подытоживают всю их жизнь.
Не сговариваясь с Аллой Демидовой, писатель Борис Минаев выбрал стихотворение Вознесенского «Боль». Из него ясно не только то, как страдал Андрей Андреевич, но и то, что прекрасно понимал, как реагирует на его страдания довольно бездушная толпа.
«Вижу скудный лес возле Болшева, дай секунду мне без обезболивающего. Бог ли, без ли, не надо большего, хоть секундочку без обезболивающего. Разум стронется, горечь мощная, боль, сестреночка, невозможная. Жизнь есть боль, бой с собой. Боль не чья-то, моя, боль зубная, как бор, как таблетка мала, боль, как божий топор, плоть разрубленная, бой отпор, бой сырдор, игра купленная. Боль моя, ты одна понимаешь меня, как любовь к палачу, моя вера темна. Вся душа, как десна воспаленная, боль остра, боль страна разоренная. Соль звезды Рождества растворенная, соль кристалл, боль Христа, карамболь бытия, боль жена, боль сестра, боль возлюбленная. Это право на боль и дает тебе право на любую любовь, закидонной и славу».
На сцену поднялся главный режиссер театра на Таганке Юрий Любимов. Единственный он поклонился сидевшей в зале вдове поэта Зои Богуславской.
«Я прочитаю вам немного. Это Андрея. Большое завещание или достоверные сцены из жизни редкостного бродяги и ваганта Франсуа Вийона с приложением затейливых баллад всего сочинителя. Это было у него перед Антимирами. Это прошло много раз. Раз 700. А вторая вот совместная работа, к сожалению, была закрыта властями. Хотя мы уж считали, что вроде это не про нас, а про Америку. Но мы их не убедили. Все равно закрыто. Но, видимо, тут еще, конечно, была причина. Ну и содержание, безусловно, из стихи Андрея. Но и было то, что это было первое выступление Высоцкого. И он пел «Охоту на волков». Мы говорили, что это американские волки. Но нам никто не поверил. Все равно закрыли. Не те волки. И я прочту небольшой его стих. «Чтоб был кто-нибудь, меня понял, не часто, но хоть разок, из раненых губ моих поднял царапнутый пулей рожок. И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы силы вдвоем, меня побледнев от соперничества, прирежет за общим столом. Прости ему, он до гроба одиночеством окружен. Пошли ему, Бог, второго, такого, как и я. И как он». Все взаимоотношения поэт, это особый род, появляется очень редко. Вот это неожиданный прилив, который был, он удивительный, конечно, что поэты собирались в стадионы, десятки тысяч людей, появилась потребность у общества выплеснуть все-таки свои чувства, и чтобы прошлое не возвращалось. Это был сильный порыв, которого я, очень старый человек, к сожалению, не замечаю теперь. Но в последнее вроде время я узрел вот ухом, что все-таки какое-то шевеление появилось. Вот дай Бог, чтобы мы опять все с вами не заснули.
Замечательный маленький спектакль сыграла народная артистка Антонина Кузнецова. Точно следовать заявленной теме художника. Власть ей помогали Беранже и Надо.
Пьер-Жан Беранже, умы нам чарует вино, пусть брызжет фонтаном багряным, пусть ливнем в Париже прольется оно, чтоб даже педант с нами мог заодно сидеть за стаканом. Веселиться будем, рапри позабудем, пьяных не осудим, трезвому позор. Цензору не скрыться, должен он напиться, должен помутиться, неусыпанный безумно. Песня, написанная в ответ на предложение избрать Беранже в сенат. Нет, нет, друзья, мне почести не надо. Другим бросайте деньги и чины. Я бедный чеш. Люблю лишь зелень сада. И так боюсь силков моей страны. Мой идеал — лукавый Лизетта. Обед с вином, друзья и жар поэм. Родился я в соломе в час рассвета. Так хорошо на свете быть никем. О, кормщики на вахте государства, вы у руля, я удивляюсь вам. Оставя дом, призыв стихий коварства, вы свой корабль доверили ветрам. Махнул вам вслед счастливая дорога, а сам стою мечтателен и нем. Пускай судьбой отпущено вам много. Так хорошо на свете быть никем. Вас повезут на пышном катафалке, и провожать вас будет весь народ. Мой жалкий труп в канаве или на свалке под крик ворон без почести изгниет. Звезда удач меня не манила. Но мы в судьбе не разнимся ничем. Не все равно, когда конец могила. Так хорошо на свете быть никем. Здесь во дворце я предан недоверию, и с вами быть мне больше не с руки, я ухожу. За вашей пышной дверью оставил лиру я и башмаки. В сенат возьмите заседать свободу, она у вас обижена совсем, а я спою на площадях народом, так хорошо на свете быть никем. И вот однажды в кабачок «Зеленый медведь» у Мюллера, президентом которого был Беранже, пришел юный обожатель и подражатель Беранже Гюстав Надо.
На этом месте мой магнитофон забарахлил, и я позволю себе прочесть выпавшие строки, а потом снова передам слово Антонине Кузнецовой. «Мой внук, когда тебе придется прочитать о нашем времени, забавном, в иные мелочи ты можешь не вникать».
«Но думай лишь о самом главном, о том, что нам растлили души пустопорожние врали, они нам лесть вливали в уши и в черные пропасти влекли, о том, что все живые страсти им были попросту смешны, их опьяняла жажда власти за счет ограбленной страны, что в мире подкупы гнили среди этих гнусных прощелык. Мы не свидетелями были, а попустителями их. О том, что все имели долю, все как один в одной семье, и император на престоле, и депутаты на скамье. И если к злодеяниям этим привыкнем мы в конце концов, то отвечать придется детям за поведение их отцов. Мой внук, когда тебе придется изучать то, что и было нашим срамом, в иные мелочи ты можешь не вникать, но думай лишь об этом самом. Но, поскольку он был истинным обожателем, подражателем и соратником Беранже, он умел писать и другие песни. «Хромой король». «Король», «Какой не все равно ли», был и разумен, и удал, но на ногах умел мозоли. и потому слегка хромал. И царедворцы, рот лукавый, такой обычай завели, то левой ногой, то правой, хромали дружно, как могли. Обычай сделался законом, все подчинились стар и мал, в парламенте и в зале тронном весь двор хромал, хромал, хромал. Но как-то раз на бал придворный барон Гасконский удалой, явился стройный и проворный, и встал, и как тополь молодой. Весь двор от хохота трясется. Король же с пеной у рта сказал, откуда что берется. Где, сударь, ваша хромота? О, мой король, я умоляюсь, не будьте так ко мне строги. Все дело в том, что я хромаю не на одну, на две ноги.
А закрывал вечер Юлий Ким.
Вот идет мужик с человеческим лицом, вот идет мадам с человеческим лицом, вот сидит макак с человеческим лицом, вот бежит собак с человеческим лицом, вот растет банан с человеческим лицом, вот шумит вулкан с человеческим лицом, посреди межей, рубежей и границ очень много очень человеческих лиц. Отчего же, вот не пойму, невозможен в родимом дому ни социализм с человеческим лицом, ни капитализм с человеческим лицом, а возможно только рожа, которая вечна, исключительно бесчеловечна. А ведь это было пресловутое лицо, но куда-то делось, завалилось за крыльцо. Или за плинтус, или под дверь. Ищи ручки, ищи ручки, ищи, ищи, ищи.
Вы слышали песню Юлии Кима в исполнении ее автора. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие недостатки в законопроекте о полиции удалось обнаружить в результате общественной дискуссии? Об этом говорят адвокат Сергей Бровченко и депутат Госдумы, генерал-лейтенант милиции в отставке Алексей Разуван.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Расследование основного уголовного дела против бывших совладельцев ЮКОСа не закончено. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, второе дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева было выделено из основного в отдельное производство. Ранее адвокаты подсудимых заявили, что против их клиентов могут быть выдвинуты новые обвинения. Лидер оппозиционной организации «Другая Россия» Эдуард Лимонов заявил, что больше не будет организовывать митинги в защиту 31 статьи Конституции вместе с главой московской хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Киев добился снижения цены на российский газ, поставляемый для Украины. Как сообщил журналистам в четверг украинский премьер-министр Николай Азаров, в первом квартале будущего года цена на газ составит 230-235 долларов за 1000 кубометров. Власти Сербии до 10 миллионов евро увеличили денежное вознаграждение за сведения, которые помогут арестовать бывшего военного лидера боснийских сербов Ратка Младича. Гаагский трибунал обвиняет его в военных преступлениях. Финляндия предоставила политическое убежище бывшему иранскому дипломату. До начала сентября Хосейн Ализаде занимал должность заместителя главы иранской дипломатической миссии в Хельсинки, затем ушел в отставку и примкнул к оппозиции.
Участники саммита Евросоюза в Брюсселе обсуждают будущее организации. Глава ЕС Херман Ван Ромпей заявил, что в центре внимания участников пакет мер по усилению структур Евросоюза в области управления экономикой. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы концерт «Серебряных труб», право на поединок, судьба русского дворянина и почему я чувствую, что чувствуешь ты. Состоялся концерт «Гром Победы. Раздавайся». Впервые за два столетия здесь играли старинные наградные серебряные трубы и барабаны участники войны 1812 года. К ним прислушивалась Лиля Пальвелева.
Музей имени Глинки обладает замечательной коллекцией военных музыкальных инструментов участников российско-французских баталий. Трубы русские, а вот барабаны трофейные, взяты у неприятеля. Для того, чтобы эти раритеты смогли вновь зазвучать, над ними изрядно пришлось потрудиться реставратору духовых инструментов Федору Некрасову.
Нам пришлось все перемерить. Мало того, мы выбрали такой мундштук унифицированный.
Это для труб?
Да, чтобы он подходил всем. И мы записали их интонационный строй. Оказалось очень странно. Трубы в строе соль и ре. Но сейчас нет таких труб. Сейчас трубы только си бемоль, фа, вот такие вот.
Ну, они совсем по-другому
звучат. Совсем по-другому звучат, да. Очень величественно. С трубами, конечно, много работы, потому что кроны, которые от времени там коррозировались, их очень трудно вынуть. Чтобы не повредить эти пайки, им по 200 лет почти.
Отреставрированные барабаны сияют благородными золотистыми боками.
Желтый металл, ведь здесь же не чистая медь. Медь красная, а здесь желтый, значит, там добавляется и цинк, и олово, и серебро добавляется немножко для звука. И с годами расходятся эти материалы, они не любят друг друга. Это очень трудно все сохранить. Мы стараемся воском в основном, жидким воском, все чистим, но очень тонким слоем, чтобы он не давал влаги.
А вот кожаный верх барабанов, говорит Федор Некрасов, пришлось поменять.
Кожа же не живет долго. Несколько циклов зима-лето, и, в общем-то, еще от интенсивных ударов она портится, растягивается очень высоко, и звук становится совершенно несолидный. Ну, не все инструменты мы, конечно, доводим до игрового состояния, потому что некоторые, особенно в хорошем состоянии, мы их не трогаем, чтобы был образец этих натяжных шнуров, кожаных деталей, и мы сохраняем. А некоторые инструменты, которые попроще, мы, конечно, оживляем.
С главным дирижером Центрального оркестра военно-морского флота Алексеем Карабановым мы встретились накануне концерта, в котором использовались отреставрированные инструменты.
Концерт спланирован для показа настоящей военной музыки с настоящими инструментами, которые были в старину. К сожалению, московская коллекция Государственного музея имени Глинки имеет только инструменты от 1813 года. Более старых духовых инструментов в Москве нет. В Петербурге такие инструменты есть. Может быть, когда-нибудь мы сможем их перетащить сюда хотя бы на концерт, чтобы заставить звучать действительно петровские инструменты. Но, тем не менее, и вот эти инструменты, конечно, уникальны. Во-первых, это серебряные трубы. Они сделаны из чистого серебра. Очень трудно играть, потому что обязательно в специальных перчатках. Их взвешивают до начала и после использования, чтобы ни один миллиграмм серебра не пропал. Это уже не просто музыкальные инструменты, это государственное сокровище. И, в общем, это накладывает определенные нервозности для музыкантов, которые нужно играть. Тем не менее, это очень интересный инструмент. Серебро звучит особым образом. Оно дает мягкость какую-то. В свое время, когда наше государство, видимо, было намного богаче, что спокойно снабжало армию такими инструментами, и на этих инструментах играли по праздникам. Это наградные инструменты. Но я вам скажу, что и ненаградные тоже содержали большое количество серебра. вот эти ординарные инструменты, на которых ежедневно играли. Раньше к этому относились более спокойно, это было нормально, потому что звук – это самое ценное в музыкальном инструменте. Так же, как скрипка стоит безумных денег, и на ней играют, так и труба тоже стоит безумных денег, и на ней играют, чтобы получить красивый звук, который не только несет утилитарные цели – призывать войска для каких-то действий, но так, чтобы это было эстетически красиво.
Помимо труб, что вы еще из раритетных инструментов используете? И про трубы я хотела спросить, они все одинаковые?
Мы используем две кавалерийских трубы, строя соль. Мы их отобрали из всего огромного количества инструментов коллекции. Это наиболее хорошо сохранившиеся и хорошо интонирующие инструменты. Эти музыкальные инструменты нельзя хранить как слиток серебра. Инструмент должен звучать. Инструмент должен жить, он должен чувствовать руку музыканта, чувствовать дыхание, определенная влага, которая в дыхании имеется. Они живут этим. Но в этот день мы еще используем два французских барабана времен Наполеоновской войны. Они мало отличаются от русских барабанов. Тем не менее, это очень специфическая конструкция, которая совершенно отличается от современной, потому что натяжение кожи регулируется специальными веревочными механизмами, а в современных это уже винтами. На этих инструментах, то есть это две трубы и два французских барабана, мы исполним несколько уникальных военных сигналов. Это сигнал русской вечерней зари, который исполнялся на барабанах и трубах, в том числе и в военно-морском флоте, и назывался он «Тапта», потому что Петр позаимствовал этот сигнал из Голландии, а в Голландии он называется «Тапту», что в переводе означает «закрыть кран». Потому что вечером голландские солдаты, генералы и офицеры пили пиво всегда. Когда они слышали, что вот раздается этот сигнал, это значит, что заканчивай пить пиво, шагай на построение. И вот этот сигнал для закрытия крана, он перешел уже на саму церемонию. Она называется «Тапту». Так в Голландии до сих пор называются фестивали военных оркестров. И этот сигнал мы исполним в начале концерта. Мы исполним гимн Петровского времени государственный, один марш шведский времен Карлоса XII, и два петровских марша, Преображенский и Семеновский, которые тоже считаются принадлежащими Петровской эпохе, и в том числе вот сигнал вечерней зари.
Спасибо Лиле Пальвелевой. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Петербурге вышло новое издание книги Якова Гордина «Право на поединок. Судьба русского дворянина 1825-1837». С Яковом Гордином беседует Татьяна Вольцкая.
Пушкиным и декабристами Яков Гордин занимается давно. Вот и в это издание вошли документальная повесть «После восстания» и документальный роман «Право на поединок». Название «После восстания» говорит само за себя. Эта часть посвящена судьбе декабристов после следствия и суда, тому, что они отнюдь не были сломлены неудачей. Вторая часть о двух возможных путях развития России – Пушкинском и Уваровском. Эти два варианта не потеряли своей актуальности и сегодня, считает Яков Гордин. Но почему сегодня оказывается важным говорить о дворянстве, которого давно нет, и почему право на поединок?
Пушкин считал, что судьба России неразрывно связана с судьбой русского дворянства. И поэтому он был уверен, что воспитывать в русском дворянине нужно такие черты, как храбрость, самоуважение, независимость и, как он писал, честь вообще. У Уварова, официального идеолога, министра народного просвещения, человека близкого к Николаю, была другая формула, что воспитывать нужно прежде всего скромность и покорность начальству. При том, что Уваров довольно много сделал для образования в России, но Пушкин тоже был совсем не против образования, чтобы появились образованные свободные люди, а Уваров хотел воспитывать образованных рабов. И вот это была главная сфера их противостояния. Это вообще была проблема постдекабристского десятилетия, потому что декабристская эпоха не кончилась 14 декабря. Завершилась она фактически одновременно с гибелью Пушкина. Почему право на поединок, говорите вы? То здесь поединок с Уваровым на фоне исторической науки, поединок с Уваровым на фоне друзей. Это было действительно смертельное противостояние, которое кончилось гибелью одной из сторон. Причем дело, конечно, было не только в проблеме образования. Одним из зол, к считал Пушкин, было наступление государственной бюрократии, которая сделалась некой самодавляющей силой, работающей на себя и использующей страну как сырьевую базу. Это шло от Петра. Вот в истории Петра Пушкина тенденцию он эту прекрасно увидел. Но апогея своего это достигло при Николае. И трагедия Пушкина была в том, что он, так сказать, обольстился вначале, потому что действительно Николай, потрясенный восстанием на Сенатской площади, понял, что что-то неблагополучно в государстве, если вот так приходится вступать на престол. Но вопреки распространенному мнению, что декабристы Николая напугали, а то бы он был хороший, на самом деле все наоборот. Николай, как известно, поручил Боровкову, правителю дел Следственной комиссии, составить ему такой перечень мнений декабристов. И вот было две тетради, одну из них я даже держал в руках в историческом архиве, и он передал ее в комитет 6 декабря, так называемый, который был в 26 году образован. В него вошел Спиранский, комитет, который должен был подготовить программу некоторых реформ. И вот эти мнения, как положительные, так и отрицательные декабристы, были переданы им для изучения. А вторую тетрадь он держал у себя на столе. Но, как всегда, к сожалению, нам все мешает в России. В 30-м году, когда комитет уже закончил свою работу, и были довольно здравые идеи предложены, началась французская революция, потом польское восстание, и все это пошло в очень дальние ящики. Но несколько раз Николай пытался приступить к какому-то реформированию, и каждый раз, в общем, не решался преодолеть то сопротивление, которое он встречал. И Пушкин, прекрасно понимавший катастрофичность ситуации, так же, как до него это понимали декабристы, а тем более, что в 31-м году произошло страшное восстание военных поселений, ведь это была не шутка, в нескольких переходах от Петербурга восстали 30 тысяч вооруженных людей, а гвардия была в Польше в это время, и Петербург был фактически беззащитен. Не нашлось лидеров, Николая это тоже чрезвычайно потрясло. Так вот, при понимании того, что путь, по которому идет страна, в общем, катастрофичен, Пушкин очень надеялся на какие-то разумные реформаторские действия государя. Отсюда и сближение с Николаем в 31-м году. Постепенно, вот я прослеживаю это, как эти надежды рушились. И это было одной из причин внутренней пушкинской катастрофы. Надежды не сбылись. Подавление здоровой части дворянства, бюрократии и новой знатью продолжалось. Этот сюжет основной. Уваров, как идеолог и паладин этой новой знати и торжествующей бюрократии, и Пушкин, как поединщик, выставленный погибающим русским дворянством.
Почему право? Это право надо было завоевать, его не все признавали.
Любой дворянин неофициально имел это право по дуэльной традиции. Право на поединок, на противостояние такого масштаба...
С властью.
Не просто с властью, а с исторической ситуацией, которой власть подчинялась и которую она, в свою очередь, тоже формировала. Противостояние грядущей катастрофе, которая и произошла, в конце концов, как мы знаем. Вот это право нужно было ощутить в себе, выработать в себе достаточную внутреннюю энергию для того, чтобы на это решиться.
Вы говорите о спорах 830-х годов, но, в общем, они нисколько не устарели. По-моему, и сейчас огромная часть и населения, и тех, кто у власти, мечтает об образованных рабах.
Вообще, русская политическая история очень стабильна. Ее проблемы переходят из поколения в поколение, из эпохи в эпоху. И сегодня, да, я об этом тут довольно много пишу. Вообще, это не мое изобретение, об этом думали и наши религиозные философы. Это соотношение в русском обществе между индивидуальным и общим интересом, скажем, групповым и общегосударственным. Неумение и нежелание соотнести личные интересы с интересами, как говорили тогда, общенародия, это торпедировало попытки реформ из века в век. К сожалению, понимание необходимости гармонии между индивидуальным интересом и общим интересом до сих пор еще недостаточно, я бы сказал, внятно, и это очень опасная тенденция.
Яков Аркадьевич, понятно, что на эту книгу, написанную ранее, но, к сожалению, все еще актуальную, вы только наводили лоск. А что у вас сейчас в работе?
Вот я пишу уже второй год, уже написал на 3/4 книгу о Ермолове. Мы с Алексеем Петровичем вернулись из Персии в 17 году, где он был полномочным послом для того, чтобы урегулировать отношения, и приступаем к завоеванию Кавказа.
Самый-самый момент.
Ну, вы знаете, это очень любопытно, ведь и вот Ермолов действительно, еще спасибо этому портрету Доу, Ермолов — это Кавказ. Ермолов, между прочим, жил 84 года, а на Кавказе был 10 лет. На Кавказ он приехал 40-летним генерал-лейтенантом.
Огромная история за плечами.
Вот именно. И достаточно драматичной истории за плечами. Вот эту историю я более-менее распутывал все это время. Но вот теперь предстоит Кавказ.
И я почему-то не сомневаюсь, что и этот труд, несмотря на давность предмета, окажется на удивление актуальным сегодня.
Спасибо Татьяне Вольцкой и Якову Гордину, а в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Сегодня в программе еще одна книга петербургского издательства Вернера Рейгена «Почему я чувствую, что чувствуешь ты». Автор – профессор медицины Йоахим Бауэр, специалист в области нейробиологии. Но, по мнению Ильи Смирнова, то, о чем рассказывается в этой книге, не просто интересно, но совершенно необходимо знать всем гуманитариям и историкам, и искусствоведам.
Конечно, надо знать, как надо было знать об открытии структуры ДНК. Это же вехи на пути развития цивилизации. А профессор Бауэр популярно рассказал нам про зеркальные нейроны, важнейшее открытие конца 20 века, значение которого еще предстоит осознать в 21-м. Но уже сейчас понятно, оно имеет прямой выход в историю, экономику, педагогику и, кроме шуток, в театральную критику. В том же году, в том же издательстве, вышла на русском еще одна работа Бауэра «Принцип человечности». Она в значительной мере посвящена полемике с так называемой социобиологией или социодарвинизмом. Отдельная сложная тема, которую у нас еще, надеюсь, будет возможность обсудить. А пока суть открытия. Итальянский физиолог Джакомо Ризолатти с коллегами изучали работу командных нейронов в мозге обезьяны. Это нервные клетки, управляющие действиями. Цитирую. Ризолатти идентифицировал командный нейрон, который кодировал план акции хватания ореха. Каждый раз, когда обезьяна выполняла действие, акция начиналась с биоэлектрического сигнала этой нервной клетки. Но ученые заметили еще нечто удивительное. А именно, эта нервная клетка активизировалась и тогда, когда обезьяна наблюдала, как кто-либо другой брал орех с подноса. Конец цитаты. Таким образом, у приматов, включая Homo sapiens, у некоторых птиц список элитного клуба пополняется, обнаружены зеркальные нейроны, то есть клетки, которые, цитирую, способны реализовать в собственном организме определенную программу, но также активизируются сами при наблюдении или ином способе сопереживания выполнению этой программы другим индивидам. Ну, иной способ – это, например, звуки, характерные для этого действия, или у человека разговор о нем. Эксперименты, проведенные как с обезьянами, так и с людьми, показывают, что зеркальные нейроны премоторной области коры головного мозга срабатывают только тогда, когда действующее лицо – это живой биологический субъект. Вот механические клещи, хватая орех, резонанса не вызывают. И что важно, действия живых лиц, демонстрируемых в кино или по телевизору, могут воздействовать на системы зеркальных нейронов и привести их в резонанс. Ядерный магнитно-резонансный томограф дает цветные изображения активизирующихся областей головного мозга. С помощью томографии удалось доказать, что у людей, которые смотрели, как причиняют боль их партнерам, наблюдалась активизация в эмоциональном центре поясной извилины и в различных других болевых центрах. Схожим образом активизируется и центр отвращения, к чему мы еще вернемся. Сети нервных клеток, с помощью которых мы воспринимаем самих себя как личности, служат в своем качестве систем зеркального отражения, одновременно и для того, чтобы создавать в нас представление о других людях.
То есть я понимаю, что это механизм врожденный.
Цитирую, «Мы входим в жизнь с врожденным, генетически заложенным набором зеркальных нейронов. Младенцы начинают спонтанно имитировать выражения лиц некоторых людей, которых они видят. Но гены обеспечивают только базовое оснащение, а как оно будет работать, зависит от нас, от социального окружения». Между новорожденным и его главным партнером начинается чудо, которое можно сравнить только с ситуацией первой стадии влюбленности. Взаимное восприятие и зеркальное отражение сигналов, нащупывание, угадывание того, что движет в полном смысле этого слова другим человеком, попытка самому послать сигналы. Для того, чтобы чудесная игра зеркальных отражений могла начаться, младенцу необходимы партнеры, но не какие-нибудь, не стенка для тренировки, настоящие игровые партнеры, которые сами способны зеркально отражать. В идеале родители. А если другие любящие, близкие люди, то они все равно должны быть рядом с ребенком на протяжении долгого времени. Вот так формируется личность.
Значит, от семейного воспитания никуда не денешься.
Да, серьезный аргумент против утопии, где воспитание общественное. И в то же время против реальности, когда взрослые перекладывают свои обязанности на какой-нибудь ящик, телевизионный или компьютерный. Цитирую. «Развитие речи у ребенка возможно только в том случае, если межличностные отношения дают ему простор для накопления опыта действий и взаимодействий. Иные пространства, в частности телевидение, по сравнению с межличностным общением нельзя сравнить даже с костылями». И дальше, через педагогику, мы приходим к пониманию того, что такое человеческое общество с точки зрения современной нейробиологии. Сети нервных клеток, с помощью которых мы воспринимаем самих себя как личности, служат в своем качестве систем зеркального отражения и для того, чтобы создавать нас представление о других людях. В облике другого человека нас встречает наше собственное человеческое бытие. Так создается общее социальное пространство резонанса, межличностное пространство или даже социальный разум.
Илья, но это, кажется, не ново. Подобные мысли можно найти, например, у Михаила Леоновича Гаспарова.
Правильно. И такие представления о личности, как о точке пересечения общественных отношений, восходят к Марксу и далее к почтенным древним грекам. Но до определенного момента оппоненты могли сказать, ну, вам нравится так рассуждать, а нам нравится наоборот, что человек человеку и удушка Головлев. На вкус и цвет товарища нет. Но теперь мысли, к которым независимо друг от друга приходили великие учителя человечества, они получают строгое естественно-научное подтверждение. С позиции теории эволюции Дарвина зеркальное отражение и резонанс позволяют устанавливать не только социальные связи, но и интуитивно адаптированное друг к другу поведение с целью создания социальной солидарности и обеспечения выживания каждого через выживание в группе. Как я говорил, отсюда следуют выводы принципиально важные для гуманитарных дисциплин. Например, получает разрешение вечная проблема свободы воли, которая так мучила теологов разных религий, философов. Свобода воли как результат процесса самоорганизации.
Между прочим, мой предмет, театр, связан с идеей зеркального отражения самым очевидным образом.
Да, и у Бауэра сказано с почтением. Взрослым людям также необходима сцена, на которой они могут испытывать и рефлектировать взгляды, стили поведения и чувства. Такой сценой является театр.
Очень приятно. Но я вижу в книге такой заголовок. Не все зеркальные отражения хороши и безопасны.
Это очень важно для понимания того, о чем ваши так называемые коллеги пишут провокативное, скандальное, ломающее табу. Ну, когда вместо спектакля эксгибиционистское шоу с матом. Нормальный человек, не состоящий в гильдии кинокритиков, отплевавшись, говорит, ну, это же как ресторан, где посетителю предложили выпить из унитаза и закусить из помойного ведра. Есть же такое табу. Не пей из унитаза, ведь там одна зараза. А мы его поломаем. В ответ агитбригада, естественно, заводит песню. Ах, как можно сравнивать. Можно и нужно. А сравнение как раз идеально точное. Именно к нему прибегает профессор Бауэр. Вот это сложное искусство из трех букв, оно неприемлемо не по каким-то идейным, вкусовым или религиозным соображениям. Оно на физиологическом уровне враждебно человеку. Проблема не эстетики, но гигиены. Ведь, цитирую, Сильные переживания социального разочарования, изоляции, презрения, насилия совершенно не полезны и небезопасны. Они разрушительны для психики и даже повышают риск суицида. А картины разрушения и насилия накапливаются в виде нейробиологических образцов, которые затем включаются в репертуар наших представлений. Каналы восприятия людей переполнены мусором, который сваливают на нас. Если учесть наши невероятные затраты на собственное питание, то вызывает удивление, что мы, по всей видимости, считаем наш головной мозг мусоропроводом. Нам следовало бы, во всяком случае, такой вывод можно сделать в нейробиологическом аспекте, развивать в себе бдительность по отношению к получаемым нами впечатлениям, к тому, что лично для нас хорошо и полезно, а что нет. И, внимание, мы также должны проявлять больше активности в стремлении чаще переживать прекрасное и придавать ему большее значение. Конец цитаты. Простая истина, которая когда-то считалась само собой разумеющейся. Первая ассоциация на слово «искусство» – «прекрасное». Но потом она была погребена под нагромождением небескорыстной псевдонаучной болтовни. Слава Богу, специалисты со стороны еще могут напомнить деятелям искусства о том, что это такое.
Илья Смирнов представил нам книгу «Почему я чувствую, что чувствуешь ты». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».